Но уже на следующей станции в романтическую повесть вошли новые элементы. За станционным зданием лежали красные цилиндрические бочки, железные тары для горючего, желтело новое деревянное здание, а перед ним, тяжело втиснувшись в землю гусеничными цепями, тянулась тракторная шеренга. На решетчатом штабеле шпал стояла девушка-трактористка в черных рабочих штанах и валенках. Тут советские корреспонденты взяли реванш. Держа фотоаппараты на уровне глаз, они стали подбираться к девушке. Впереди всех крался Меньшов. В зубах он держал алюминиевую кассету и движениями своими напоминал стрелка, делающего перебежку в цепи. Но если верблюд фотографировался с полным сознанием своего права на известность, то трактористка оказалась скромнее. Снимков 5 она перенесла спокойно, а потом покраснела и ушла. Фотографы перекинулись на тракторы. Кстати, на горизонте позади машин виднелась цепочка верблюдов. Все это, тракторы и верблюды, отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого?». Остап проснулся перед заходом солнца. Поезд продолжал бежать в пустыне. По коридору бродил Лавуазьян, подбивая товарищей на издание специальной поездной газеты. Он даже придумал название «На всех парах». «Ну, что это за название?» — сказал Остап. «Вот я видел сенгазету одной пожарной команды. Называлась она «Из огня да в полымя». Это было по существу». «Вы профессионал пера!» — закричал Лавуазьян. «Сознайтесь, что вам просто лень писать для рупора поездной общественности». Великий комбинатор не отрицал того, что он профессионал пера. В случае надобности он мог бы без запинки объяснить, какой орган печати представляет он в этом поезде — «Черноморскую газету». Впрочем, в этом не было особенной нужды, потому что поезд был специальный, и его не посещали сердитые контролеры с никелированными щипцами. Но Лавуазьян уже сидел со своей пишущей машинкой в вагоне ударников, где его предложение вызвало суматоху. Уже старик с трехгорки писал химическим карандашом заметку о необходимости устроить в поезде вечер обмена опытом и литературное чтение. Уже искали карикатуриста и мобилизовали Навроцкого для собирания анкеты о том, какое предприятие из числа представленных делегатами лучше выполнило промфинплан. Вечером в купе Гаргантюа, Меньшова, Ухудшанского и Бендера собралось множество газетного народа. Сидели тесно, по 6 человек на диванчике. Сверху свешивались головы и ноги. Ощутительно свежая ночь остудила журналистов, страдавших весь день от жары, а длинные такты колес, не утихавшие уже 3 дня, располагали к дружбе. Говорили о Восточной магистрали, вспоминали своих редакторов и секретарей, рассказывали о смешных газетных ляпсусах и всем скопом журили Ухудшанского за отсутствие в его характере журналистской жилки. Ухудшанский высоко поднимал голову и с превосходством отвечал: «Треплетесь? Ну-ну!» В разгаре веселья появился господин Гейнрих. «Позвольте войти наемнику капитала!» — бойко сказал он. Гейнрих устроился на коленях толстого писателя, отчего писатель крякнул и стоически подумал: «Раз у меня есть колени, то должен же кто-нибудь на них сидеть. Вот он и сидит». «Ну как строится социализм?» — нахально спросил представитель свободомыслящей газеты. Как-то так случилось, что со всеми поездными иностранцами обращались учтиво, добавляя к фамилиям «мистер», «гер» или «сеньор», а корреспондента свободомыслящей газеты называли просто «Гейнрих», считали трепачом и не принимали всерьез. Поэтому на прямо поставленный вопрос Паламидов ответил: «Гейнрих, напрасно вы хлопочете. Сейчас вы будете опять ругать советскую власть. Это скучно и неинтересно. И потом мы это можем услышать от злой старушки из очереди». «Совсем не то», — сказал Гейнрих. «Я хочу рассказать вам библейскую историю про Адама и Еву. Вы позволите?» «Слушайте, «Генрих, почему вы так хорошо говорите по-русски?» — спросил Сапегин. «Научился в Одессе, когда в 1918 году с армией генерала фон Бельца оккупировал этот чудный город. Я состоял тогда в чине лейтенанта. Вы, наверное, слышали про фон Бельца?»
«Не только слышали, — сказал Паламидов, — но и видели. Ваш фон Бельц лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом с простреленной головой. Он застрелился, узнав, что в вашем отечестве произошла революция».
При слове «революция» господин Генрих официально улыбнулся и сказал: «Генерал был верен присяге».
«А вы почему не застрелились, Генрих? — спросили с верхней полки. — Как у вас там вышло с присягой?»
«Ну что, будете слушать библейскую историю?» — раздраженно сказал представитель свободомыслящей газеты.
Однако его еще некоторое время пытали расспросами насчет присяги, и только тогда, когда он совсем уже разобиделся и собрался уходить, согласились слушать историю.